В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Не менее 14 человек убиты в результате стрельбы в кинотеатре в пригороде американского города Денвер, штат Колорадо. Хамовнический суд Москвы провел предварительные слушания дела участниц группы Pussy Riot. В Дамаске продолжаются тяжелые бои между силами оппозиции и подразделениями регулярной армии. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Начнем с главной международной темы последних часов. В американском городе Денвер в штате Колорадо, по предварительным данным, не менее 14 человек убиты и около 50 ранены в результате стрельбы в кинотеатре. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Соединенных Штатах Владимир Дубинский. Владимир, здравствуйте. Изменились ли как-то цифры погибших и пострадавших, и что вообще известно о подробностях этой трагедии?
Нет, по-прежнему число погибших и пострадавших остается прежним. 14, по меньшей мере, человек погибло, 50 ранено. Что касается подробностей, то, как рассказывают очевидцы, стрельба началась в кинотеатре, когда на экране показывали сцену, в которой тоже стреляли. Речь идет о фильме «Темный рыцарь. Возвращение легенды». Стрелявший, как предполагается, на нем была маска и пуленепробиваемый жилет, ворвался в зал через запасной выход. Он сначала бросил в зал гранату, либо со сосредоточивым газом, либо какую-то дымовую шашку. Потом он начал стрелять из автоматического оружия. Стрелял, как сообщают очевидцы, не целясь, а просто в зал. Находившиеся в зале сначала даже приняли происходившее за какую-то рекламную акцию, связанную с премьерой кинофильма. Подумали, что актеры разыгрывают, ну, какую-то сцену. Но когда стало ясно, что это не шутка, в зале началась паника, люди пытались, спасаясь, пытались выбежать из зала, и неизвестно, пострадали люди в результате стрельбы или давки, которая началась. Во всяком случае, доставлены в больницы, люди были доставлены с огнестрельными ранениями. Стрелявшего сразу же удалось задержать. Им оказался молодой человек лет 20-25, и сопротивление полиции он не оказал. Его задержали на автомобильной стоянке буквально возле кинотеатра. При нем была обнаружена винтовка и пистолет. Еще один пистолет нашли в кинотеатре. Предполагается, что он действует в одиночку. Во всяком случае, пока никаких сообщников не обнаружили. Дело осложняется еще и тем, что арестованный заявил полиции, что он заминировал торговый и развлекательный центр, расположенный в том же здании, что и кинотеатр, а также свою квартиру. Сейчас в обоих местах работают саперы, но пока никаких взрывных устройств не обнаружено.
Владимир, хоть какие-то предположения о мотивах действий преступника высказываются сейчас?
Нет, полиция ничего не говорит ни о мотивах, ни о личности задержанного. Конечно, высказывается предположение, что это мог быть террористический акт. Вполне возможно, что просто это дело рук психически нездорового человека, вполне возможно, находившегося под влиянием кинофильма «Темный рыцарь. Возвращение легенды», в котором речь идет о герое комиксов Бэтмене, так что, возможно, этот молодой человек был под влиянием этого комикса или кинофильма.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Дубинский. Он рассказывал подробности сегодняшнего трагического инцидента в пригороде американского города Денвер, где в результате стрельбы в кинотеатре погибли, по последним данным, не менее 14 человек, и около 50 были ранены. Сейчас в прямом эфире к нашему разговору присоединяется мой коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Брайан, ну, к несчастью, вот подобного рода инциденты происходят в Соединенных Штатах, в общем-то, и в других странах, конечно, но в Соединенных Штатах тоже, и, увы, достаточно регулярно. Как вы считаете, вот то, что произошло в Денвере, возродит ли это дискуссию о том, следует ли запретить ношение огнестрельного оружия в США?
Ну, мой короткий ответ – это да и нет. Каждый год в Соединенных Штатах есть около 10 тысяч убийств в результате стрельбы. И каждый раз какой массовый стрельбы такого рода бывает, это привлекает внимание общественное к необходимости ограничить или контролировать оружие через законодательство. Да? Но это никогда не бывает. бывает. А почему? Ну, первый, оружие – это большая часть американской культуры. На юге, на Техасе, например, вы можете найти и встретиться с наклейкой на машине, которой там написано «Мой пистолет заберет только через мой труп». Ну, это есть такое отношение, бывает через не только юг, на запад тоже, но поэтому это большая часть нашей культуры. А второе, это много читает, что Конституция, вторая поправка Конституции, просто гарантирует все граждане не ограничить право носить оружие. Но это спорный вопрос юридический, на самом деле. Но более важный, чем юридический вопрос, это политический вопрос. Да? Это лоббисты оружия в Соединенных Штатах очень сильны и очень богаты. И они тратят очень много денег на предвыборные кампании. И все политики, большинство политиков, независимо от каких партий они представляют, они очень боятся их противостоять. Поэтому из этих причин будет шум от этого, естественно. Но, к сожалению, я думаю, что ничего не изменится с точки зрения законодательства.
Но все-таки, как вы считаете, хоть какое-то общественное движение, все-таки довольно много людей, судя по тому, что вы говорите, страдают от вот таких иногда случайных, иногда преднамеренных убийств. Можно ли предположить, разумеется, мы только можем предполагать, что все-таки такое движение за запрет оружия наберет силу и в конце концов победит в обозримом будущем?
Но это может быть, но до сих пор я не видел. И это не первый раз мы видели такой стрельбы такого рода. Вы помните, все помните, что случилось в Колумбане, например. Мы все помним, что случилось в начале 2011 года, когда вот член Конгресса стрелял в штате Аризоны. Это никогда не бывает. Есть такое движение против оружия, есть, но у них нет такой деньги, как имеют лоббисты оружия. И это просто очередной раз показывает сил денег в нашей политике сейчас.
Большое спасибо. Это был политический международный обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Мы обсуждали сегодняшний трагический инцидент в пригороде города Денвер в штате Колорадо, где, по предварительным данным, 14 человек были убиты и около 50 ранены в результате стрельбы в кинотеатре во время демонстрации нового фильма о Бэтмене. Полиция сообщила, что задержан преступник, и, судя по всему, он действовал в одиночку. Его имя и мотивы действий этого человека пока неизвестны. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут, и сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Денвер в штате Колорадо, по предварительным данным, 14 человек были убиты, около 50 ранены в результате стрельбы в кинотеатре. В Хамовническом суде Москвы судья удалилась в совещательную комнату для подведения итогов предварительных слушаний дела участниц группы Pussy Riot. В Татарстане задержаны четверо подозреваемых в покушении на мусульманских лидеров, сообщил Следственный комитет России. В результате вчерашнего взрыва в Казани муфтий Татарстана Илдус Файзов получил ранение, погиб его бывший заместитель Валиулла Якупов. В Химкинском лесу, где накануне произошли столкновения экологов с охранниками, сегодня продолжилась вырубка дубравы под строительство автодороги. Активисты сообщают о новых потасовках. В Сирии от ранений, полученных в среду при взрыве у здания спецслужб в Дамаске, сегодня скончался глава Управления национальной безопасности страны генерал Хишам Ихтияр, который считался ближайшим помощником сирийского президента Башара Асада. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Накануне парламентских выборов украинская власть усиливает нападки на независимые средства массовой информации. Удастся ли украинскому обществу и журналистам противостоять этому? В программе участвует председатель Комитета Верховной Рады Украины по СМИ, народный депутат Юрий Стец, и директор телеканала TVI Николай Княжицкий. Ведет программу политический обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Эфир, еще раз напомню, в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Программа «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. В связи с началом процесса принятия в Конгрессе США так называемого закона Магнитского, напомню, он уже был одобрен несколькими комитетами Сената США, внимание к этому законопроекту только усилилось, как в России, так и, судя по всему, на Западе. Пишут ли что-то об этом сегодняшние газеты?
Здравствуйте, Андрей. Да, в свежем номере журнала «Экономист» обращают внимание, что в сенатской версии закона Магнитского есть фраза о возможном расширении списка тех, кому будет запрещен въезд в США за счет граждан других стран, имеющих отношение к коррупции и нарушениям прав человека. Обращаю внимание, что указанная версия станет законом, эта фраза расширит возможности правозащитников, говорится в статье. Они, вероятно, смогут предлагать кандидатов, против которых могут быть введены санкции. В настоящее время Госдепартамент самостоятельно решает, кому отказать в выдаче визы и чьи активы должны быть заморожены. В списках есть чиновники, например, из таких стран, как Белоруссия или Иран. «Экономист» рассказывает об инициативе нескольких депутатов Нижней палаты парламента Великобритании, предлагающих внести в британскую версию закона Магнитского положение, согласно которому как правозащитники, так и простые граждане смогут подать в Королевскую прокуратуру прошение о внесении кандидатов в соответствующий список. Прокуратура таким образом сможет запретить въезд в страну и арестовать активы. При этом у человека, оказавшегося в списке, будет возможность подать апелляцию. Пока, правда, эти инициативы существует лишь на словах, и непонятно, когда Великобритания приступит к рассмотрению закона Магнитского. «Экономист» пишет, цитирую, «Несмотря на то, что многие страны Европейского Союза заявляли о поддержке начатой главой Hermitage Capital Уильямом Браудером и сенатором Бенджамином Кардином компании, пока что европейцы не спешат наводить на себя гнев России и вводить санкции. Все ждут, кто прервет молчание первым». Конец цитаты. Пока что на резолюцию Магнитского, принятую в начале июля парламентской Ассамблеи ОБСЕ отреагировала Швейцария, начавшая самостоятельное расследование случаев отмывания денег, ставших известными погибшему в СИЗО Сергею Магнитскому, а также причастности к ним чиновников и предпринимателей, указанных в списке Магнитского.
До начала Олимпийских игр в Лондоне осталось ровно неделю, о подготовке к ним рассказывают многие средства массовой информации, в том числе и мы. А что западные издания пишут об этом?
Да, Андрей, вы правы, статей действительно много. И в этой связи интересно, что спорт поднимает вопросы, связанные с политикой. Например, сотрудники служб паспортного контроля в Великобритании решили объявить забастовку накануне начала игр, тогда, когда в страну будут прибывать спортсмены и зрители. Госслужащие недовольны сокращением рабочих мест и снижением заработной платы. А сегодня журнал Foreign Policy размышляет о том, не стоит ли запретить участие в Олимпийских играх сборной Саудовской Аравии в связи с ущемлением прав женщин. Министерство по делам спорта Саудовской Аравии, отвечающее за 153 официальных спортивных клуба, не признает команд с участием представителей женского пола, пишет Foreign Policy. Женщинам не разрешают даже находиться на стадионах в качестве зрителей. Они не занимаются физкультурой, так как официально в государственных школах физическая подготовка женщин запрещена. Единственное место, где саудовская женщина может заниматься спортом, это дорогие частные школы или колледжи, а также спортивно-оздоровительные центры. Но этим организациям запрещено афишировать поддержку женских спортивных команд. Конец цитаты. Издание рассказывает, что редким активисткам удается во всеуслышание заявить о существовании женского спорта в стране. Одна из них, Лина Алмейна, с 2003 года тренирует женскую баскетбольную команду. Ее деятельность несколько раз осуждалась консервативной частью общества, считающей, что спорт морально развращает женщин. Попытка шести частных школ устроить соревнования женских команд в нескольких видах спорта закончилась запретом министра образования Саудовской Аравии на проведение подобных мероприятий. Эти действия подверг критике Олимпийский комитет. Он также обратил внимание, что в сборной Саудовской Аравии нет ни одного спортсмена женского пола, что заставило правительство подыскать женщин-спортсменок. Недавно было объявлено, что в Олимпийских играх примут участие две женщины. Одна из них, Сара Эттер, имеет два гражданства – Саудовской Аравии и Соединенных Штатов – и будет соревноваться в беге на 800 метров. Вторая, Вуджан Али Сирай Абдулрахим Шахрани, будет бороться за медали в дзюдо. Андрей.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Одна из крупнейших в России иностранных некоммерческих организаций «Правовая инициатива по России» обжалует решение о своем закрытии в Московском городском суде. Приостановить работу организации, защищающей права россиян в Европейском суде по правам человека, еще в 2011 году предписало Министерство юстиции. В апреле этого года Замоскворецкий суд Москвы оставил решение в силе. Тему продолжает Наталья Джанпаладова.
Организация «Правовая инициатива», которая помогает россиянам отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека, лишилась права на работу в России зимой прошлого года. Руководители организации вовремя не сдали отчетность, после чего Министерство юстиции исключило их из реестра иностранных некоммерческих организаций. Как пояснила Радио Свобода исполнительный директор правовой инициативы Ванесса Коган, организация признает, что нарушила закон. Однако исключение из реестра без предупреждения, что и сделал Минюст, по словам Ванессы Коган, в организации считают слишком суровой мерой. Правозащитники трижды пытались восстановить регистрацию в ведомстве, но им было отказано. Замоскворецкий суд Москвы в апреле этого года также подтвердил законность решения Минюста. Как поясняет Ванесса Коган, задача добиться восстановления регистрации правовой инициативы как иностранной некоммерческой организации для них важнее, чем зарегистрироваться как российское НКО по новому закону.
Мы работаем почти год уже в другой структуре, потому что в прошлом году после исключения филиала и после второго отказа в перерегистрации у нас не было другого варианта восстановления нашей работы, кроме открытия новой НКО. Поэтому мы создали новую НКО российскую, перешли в нее. Теперь, конечно, переживаем о том, что будет новый закон, и неизвестно по определению закона, занимаемся ли мы политикой, не занимаемся, то, что мы получаем деньги из-за рубежа, это абсолютно точно. Мы сейчас обсуждаем разные варианты, и вот первый, наверное, из них, это мы попытаемся зарегистрировать снова наш филиал, который был исключен в прошлом году.
Как ранее заявляла Ванесса Коган, действия Министерства юстиции в организации склонны рассматривать как политически мотивированные. Правовая инициатива привлекает внимание к проблеме несоблюдения прав человека, в том числе и во время второй чеченской кампании. Также помогает подготовить жалобы в Европейский суд по правам человека. Только по чеченским жалобам за последние полтора года организация отсудила у российского правительства более 10 миллионов евро. Вот как ситуацию прокомментировала Карина Москаленко, руководитель Центра содействия международной защите, еще одной организации, помогающей россиянам защищать свои интересы в Европейском суде.
Эта организация на протяжении многих лет проводит очень важную и полезную работу в России и для оздоровления ситуации на Северном Кавказе и для пресечения безнаказанности, которая там долгое время была, и по тем делам, которые они передавали в Европейский суд по правам человека. Европейский суд признавал серьезные фундаментальные нарушения прав человека. И, конечно, это очень важная и полезная деятельность. Вот тот факт, что российские власти пытаются прекратить ее деятельность, изобличает на примитивном уровне неспособность российской власти вносить критику, изменять ситуацию к лучшему под воздействием этой критики. Вот имитировать какие-то изменения власти научились. А вот как только речь идет о серьезной работе по восстановлению прав человека, здесь российские власти враждебностью воспринимают деятельность организации. И вот их многократные попытки прекратить деятельность этой замечательной организации, они, конечно, не должны увенчаться успехом. Потому что организация имеет право обратиться в тот же самый Европейский суд по правам человека, попросить о том, чтобы суд рассмотрел эту ситуацию и даже более или менее экстренном порядке, потому что в противном случае заявители в Европейский суд, они останутся без поддержки.
В июне этого года Европейский суд по правам человека ужесточил правила подачи жалоб. Как поясняют адвокаты, сейчас документ в обязательном порядке должен состоять из правильно заполненного формуляра и краткого описания дела на одном-двух листах. Неправильно оформленные жалобы Европейский суд намерен отклонять без права на повторную подачу. По мнению некоторых экспертов, эти изменения усложняют для российских граждан возможность защищать свои права в Страсбурге. Карина Москаленко убеждена, что в них ничего страшного нет.
Есть действительно повышенные требования. Они связаны связано не с тем, чтобы изменить критерии приемлемости, а просто сделать более строгими правила, которые должны были всегда исполняться. Раньше на это смотрели сквозь пальцы. Сейчас в Европейском суде вправе ожидать, что российские юристы будут больше тщательностью подходить к заполнению формуляров. В общем, ничего сверхъестественного, просто надо будет стараться не допускать ошибок.
Говорила Карина Москаленко. Дата заседания по жалобе правовой инициативы в Мосгорсуде пока не назначена, сообщила Ванесса Коган. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Хамовническом суде Москвы сегодня прошли предварительные слушания по делу участниц группы «Pussy Riot». Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Что известно о сегодняшнем заседании?
Здравствуйте, Андрей. На сегодня заседание закончилось, но предварительные слушания еще продолжатся. В ходе сегодняшнего заседания стороны и защита, и обвинения заявили ряд ходатайств. Ну, в частности, государственные обвинители просили суд продлить арест участникам фан-группы «Pussy Riot» Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич на полгода. Собственно, это ходатайство судья и удовлетворила, и срок ареста им продлен до 12 января 2013 года. Кроме всего прочего, защита заявляла ходатайство, ну, в частности, о вызове в суд в качестве свидетелей порядка двух десятков человек, и среди них назывались фамилии президента России Владимира Путина и патриарха сия Руси Кирилла, он же известен как Кирилл Гундяев. Однако удовлетворит ли суд эти ходатайства, станет известно только в понедельник, когда продолжится предварительное слушание по делу фан-группы, участниц фан-группы «Pussy Riot», которых обвиняют в совершении хулиганства. Я напомню, что хулиганством в правоохранительных органах считают панк-молебен, которые пятеро девушек устроили в храме Христа Спасителя 21 февраля этого года, и только три из них привлечены к уголовной ответственности, они находятся под стражей. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Сегодня в Хамовническом суде Москвы начались предварительные слушания по делу участниц группы «Pussy Riot», и суд удовлетворил требования прокурора о продлении ареста арестованным участницам группы, и они в результате останутся под арестом до января будущего года. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Сегодня в выпуске «Судьба плюшевых медведей в Белоруссии. Коллаборационизм. Украинский батальон «Нахтигаль». Таковы темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир». Эфир, еще раз напомню, в 10 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. Сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 30 минут. И я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Денвер, в штате Колорадо, по предварительным данным, не менее 14 человек убиты, около 50 ранены в результате стрельбы в кинотеатре. Задержан подозреваемый. В Хамовническом суде Москвы судья удалилась в совещательную комнату для подведения итогов предварительных слушаний дела участниц группы «Pussy Riot». В Татарстане задержаны четверо подозреваемых в покушении на мусульманских лидеров, сообщил Следственный комитет России. В результате вчерашнего взрыва в Казани муфтий Татарстана Илдус Файзов получил ранение, погиб его бывший заместитель Валиулла Якупов. В Химкинском лесу, где накануне произошли столкновения экологов с охранниками, сегодня продолжилась вырубка дубравы под строительство автодороги. Активисты говорят о новых потасовках. В Сирии от ранений, полученных в среду при взрыве у здания спецслужб в Дамаске, сегодня скончался глава управления национальной безопасности страны генерал Хишам Ихтияр, который считался ближайшим помощником сирийского президента Башара Асада. Сирийские правительственные войска при использовании тяжелой армейской техники начали крупное операцию против вооруженных повстанцев, захвативших с воскресенья несколько районов Дамаска. Сообщается, в частности, что оппозиционеры под натиском военных были вынуждены покинуть центральный столичный район Медан. Между ведущими странами мира идет резкая полемика после того, как вчера Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Сирии. Палата представителей Конгресса США проголосовала за прекращение сотрудничества с компанией «Рособоронэкспорт», которая, по данным американской стороны, поставляет оружие режиму президента Сирии Башара Асада. В Израиле сегодня хоронят жертв нападения на израильских туристов в болгарском городе Бургас. Суд в Пекине отклонил апелляцию китайского художника-диссидента Ай Вейвея против решения властей о предъявлении ему штрафа в размере 2 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева сегодня отмечает 85-летие. Это была краткая сводка новостей. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Челин. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, я бы сразу вас поправила, уж простите меня за это, но только что наши корреспонденты позвонили мне от здания Хамовнического суда, и стало известно, что решение по участницам группы Pussy Riot уже принято. Срок содержания под стражей продлен до 12 ноября 2013 года, то есть на полгода, из чего следует, что девушки встретят Новый год под стражей. Именно так и называется статья, которая размещена на главной странице сайта «Радио Свобода». Я напомню нашим слушателям, что мы вели прямую видеотрансляцию от здания Хамовнического суда практически сегодня целый день с небольшими выключениями на технические паузы. И скоро на сайте «Радио Свобода» появится видеорепортаж, рассказывающий об акции, которая была проведена у стен суда в поддержку Pussy Riot. Там же, в этом же материале, есть довольно обширная фотогалерея, которую наш коллега, фоторепортер «Радио Свобода» Юрий Тимофеев передавал на протяжении всего дня через Твиттер, и мы тут же размещали на главной странице сайта «Радио Свобода». Я пользуюсь случаем, напоминаю вам, что у нас есть аккаунт в Твиттере «Свобода Радио» и также страница в Фейсбуке и в социальной сети ВКонтакте. Мы приглашаем вас в наш круг друзей, все самые свежие информации и возможность комментировать наши статьи есть в социальных сетях. Там же мы размещаем свежие фотографии и видеосъемку. Помимо материала, посвященного делу Pussy Riot, которое сегодня так печально завершилось, на сайте есть еще несколько обновлений, на которые мне хотелось обратить внимание. Прежде всего, это материалы, связанные с днем рождения Людмилы Михайловны Алексеевой, есть большая фотогалерея, есть интервью с Сергеем Адамовичем Ковалевым, и вот-вот появится большой видеорепортаж, который наши коллеги отсняли дома у Людмилы Михайловны, а журналисты «Радио Свобода», конечно, пойдут и поздравят ее сегодня от своего имени и от вашего имени. Я уверена, тоже вы к нам присоединитесь. Еще один материал, который мне кажется любопытным, я вчера вам о нем говорила, это блог Юрия Тимофеева «Иностранный агент. Новый знак качества», и от него я перекидываю ваше внимание к другому материалу, посвященному иностранным агентам. Этот материал рассказывает о Наталье Нарочницкой и Андронике Мигроняне, которые тоже выступают иностранными агентами, только иностранными агентами России на Западе. Чем занимаются эти иностранные агенты, вы можете узнать из материала Натальи Нарочницкой и Андроник Мигронян «Иностранные агенты».
Спасибо. В прямом эфире «Радио Свобода» была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Челень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Сегодня в Дамаске продолжались бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Государственное телевидение сообщило, что в больнице умер глава службы национальной безопасности Сирии Хишам Ихтиар, получивший тяжелые ранения в результате взрыва во время совещания высшего руководства армии и спецслужб. Рассказывает Александр Гостев.
Сирийские правозащитники утверждают, что в разных районах страны за последние сутки убиты всего около 300 человек, военных, повстанцев и мирных жителей. Эти данные не подтверждены из других источников. Очевидцы в Дамаске рассказывают западным журналистам, что наиболее ожесточенные боевые столкновения в пятницу происходят в южном районе города Мидан. Военные вертолеты также нанесли ракетный удар по удерживаемому повстанцами району Сайда-Зайнаб. Здесь убиты по меньшей мере 3 человека. Правительство Сирии продолжает утверждать, что ведет бои с террористическими группами радикальных исламистов. Вот что по телефону из Дамаска сообщил корреспонденту BBC один из активистов оппозиции по имени Хасан.
Все выглядит как полномасштабная война, которая достигла столицы. Несколько районов города удерживают наши вооруженные отряды, из некоторых других пришлось отступить. Время от времени слышны мощные взрывы бомб и снарядов, доносится стрельба из пулеметов. Я сам сейчас нахожусь вблизи центра Дамаска, за этот район идет бой. Всю прошлую ночь я слышал стрельбу, я был в своем доме. Многие мои друзья и я сам видели колонну танков, которая двигалась на юг города. Два квартала им удалось захватить. У частей армии Асада вообще очень много бронетехники. Почти все жители Дамаска сейчас боятся выходить за порог своих домов. Никто не ходит даже за продуктами в соседние магазины. Они все равно почти все закрыты. Нет продуктов, а еще совсем нет никаких лекарств. Очень много блокпостов. Военные повстанцы все проверяют документы на каждом шагу.
Государственное телевидение Сирии сообщило о смерти в госпитале главы службы национальной безопасности Сирии Хишама Ихтияра. Он получил тяжелые ранения в результате взрыва в среду во время совещания высшего руководства армии и спецслужб. Это уже четвертый высокопоставленный военный, умерший в результате этой диверсии, ответственность за которую на себя взяли повстанцы из так называемой свободной сирийской армии. Сирийская оппозиция утверждает, что ее отрядам удалось захватить несколько пунктов пограничного контроля в отдаленных районах на границах с Турцией и Ираком. В интернете повстанцы разместили видеозапись, как это происходит. В ролике они, стоя перед воротами одного из пограничных КПП, стреляют в воздух, радуются и срывают портрет президента Башара Асада. Достоверного подтверждения этой информации нет. Одновременно государственные сирийские средства массовой информации, в первую очередь агентство САНА, заявили, что это и подобные видео – фальшивки, снятые в специальных декорациях одной из кинокомпаний Катара. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная.
Накануне предварительных слушаний по делу Пусси Райот героями российской благосферы стали адвокаты охранника храма Христа Спасителя Владимира Потанкина Михаил Кузнецов и Сергей Штин. Охранник Потанкин признан в рамках уголовного дела потерпевшим. Ущерб, причиненный ему песней «Пусси Райот, Богородица Путина, прогони», выражается, по словам адвокатов, в том, что у него проблемы со сном и затронуты глубокие чувства. Кузнецов и Штин заявили в интервью газете «Московские новости», что за действиями «Пусси Райот» стоят враги нашего государства и православия, конкретно сатана. Прокомментировать философско-правовую сторону дела взялся в Фейсбуке Эдуард Надточий.
Если адвокат юридически связывает деяния причинителя ущерба с сатаной, то предъявлять иск, по идее, он должен самому сатане, как существу бесконечно более могущественному, чем те, через кого он реализует свою волю. Поэтому деятельность инквизиции строилась не вокруг персонального вменения деяний, но вокруг процедур отрыва души от сатаны при помощи разнообразных техник производства раскаяния, предельная из которых – очистка души огнем от одержания телом. В попытках создать основания для уголовного суда над рядовыми административными правонарушителями, каковыми являются пусси, власть последовательно реализует именно эту логику инквизиционного спасительного суда. –
Параллельно сеть изучала обвинительное заключение по делу, которое выложила в «Живой журнал» адвокат Екатерины Самуцевич Виолетта Волкова. Среди прочего, к делу приложены показания эксперта-лингвиста, доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института мировой литературы имени Горького с инициалами ТВЮ. В ней, в частности, говорится...
При исследовании текста песни было выявлено прямое использование бранной лексемы «сука». В экспертизе исчерпывающим образом было установлено, что лексема была именно ярлыком, а не использовалась в качестве связки слов.
Поэт, критик и переводчик Григорий Дашевский отмечает в связи с этим в Фейсбуке.
Это, видимо, имплицитная полемика со школой эксперта Баранова, который когда-то написал, что слово... произнесенное Киркоровым в разговоре с журналисткой, было не ярлыком, а междометием.
О вопросах лингвистической экспертизы в наше богатое на суды время рассуждает на портале Слон.ру старший научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук Ирина Левонтина.
Нужны ли вообще лингвистические экспертизы в таких делах о словах? Многие правозащитники и юристы считают, что за слова не надо судить. Преследование за слова воспринимается как посягательство на свободу слова. Так, в частности, считает Генри Резник. Он страшно недоволен тем, что лингвистическая экспертиза вошла в моду и называет это наркотизацией лингвистикой. Но это вопрос спорный. Дело в том, что без экспертизы больше субъективизма. Мне кажется, сейчас все настолько неустойчиво и субъективно, что любое средство, способное хоть на градус повысить долю объективности, полезно. Для общества важно не терять из вида экспертную деятельность, чтобы она не превращалась в разнузданное безобразие.
В англоязычной блогосфере обсуждают два недавних нападения – убийство высокопоставленных сирийских военных и взрыв автобуса с израильскими туристами в Болгарии. За взрывом в Дамаске, несомненно, стоят повстанцы, и с военной точки зрения уничтожение руководителей штаба противника следует считать успешной операцией. Однако до сих пор, в принципе, не ясно, каким миром может закончиться эта война, считает блогер портала Foreign Policy Митчелл Протера.
После целого года армейских бомбардировок и атак со стороны вооруженных бандитов повстанцам удалось нанести ответный удар. Они не только обезглавили Верховное военное командование, но и послали сигнал всем своим противникам: «Мы достанем любого в любой точке страны». Даже если уверенность в скором падении Асада не вполне оправдана, очевидно, что он сейчас находится в довольно шатком положении. Однако война в Сирии очень похожа на кровавый религиозный конфликт, который будет сотрясать весь Ближний Восток еще много лет. Официальная сирийская пропаганда утверждает, что восставшие – безумные джихадисты, которых поддерживают Израиль и Саудовская Аравия. Однако это не более чем пропаганда. Но то, что повстанцы не из Аль-Каиды и не пьют кровь христиан или алавитов, вовсе не делает их безобидными пандами. И дело не только в религии. Как мы уже видели на примере Ливии, люди, готовые защищать свои дома до последней капли крови, не останавливаются на полпути. Чтобы выжить, им приходится идти на убийство, и из этого круга не так просто вырваться. Им нужна власть, пусть только и для того, чтобы снова не почувствовать себя беспомощными.
Кто стоит за терактом в Бургасе, унесшим жизни 7 израильских туристов, вопрос пока открытый. По мнению блогера портала The Daily Beast Мэтью Левита, взрыв в Болгарии – дело рук Хезболлы, которая пытается отомстить за убийство своего лидера Имада Мугнии в 2008 году.
Убийство привело к тому, что Хезболла начала восстанавливать свою зарубежную сеть, которая была законсервирована после событий 11 сентября на фоне активной борьбы с международным терроризмом. С тех пор на Западе стали значительно больше заботиться о безопасности. И теперь Хезболла предпочитает действовать в регионах, где эти вопросы до последнего времени стояли не так остро. Кроме этого, имеет значение поддержка со стороны местных ячеек, своих или поддерживаемых Ираном. Именно поэтому для терактов выбираются такие города, как Баку, Бангкок и теперь вот Бургас. В Болгарии Хезболла, скорее всего, опиралась на сеть ливанских наркоторговцев и другие криминальные организации, которые уже давно оказывают ей финансовую помощь. В 2008 году болгарское правительство провело расследование и выяснило, что прибыль от наркотрафика идет на поддержку Хезболлы и других военных группировок.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Денвер, штат Колорадо, по уточненным данным, 12 человек убиты, около 50 ранены в результате стрельбы в кинотеатре. Задержан подозреваемый в совершении преступления. Хамовнический суд Москвы продлил сегодня на 6 месяцев арест участниц группы Pussy Riot. Несколько ходатайств защиты не были приняты. В Татарстане задержаны четверо подозреваемых в покушении на мусульманских лидеров, сообщил Следственный комитет. В Химкинском лесу, где произошли столкновения экологов с охранниками, сегодня продолжилась вырубка дубравы под строительство автодороги. Активисты говорят о новых потасовках. Палата представителей Конгресса США проголосовала за прекращение сотрудничества с компанией «Рособоронэкспорт», которая, по данным американской стороны, поставляет оружие режиму президента Сирии Башара Асада.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хамовнический суд против Pussy Riot. Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Путин в Крымске. Ради чего он старается?
Право автора.
Александр Генис. Зачем ходить в музей?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Российский рубль на торгах в пятницу продолжил свое укрепление по отношению к ведущим мировым валютам на фоне дальнейшего роста мировых цен на нефть. Эксперты не исключают, что эта тенденция может продолжиться по мере нарастания напряженности вокруг Сирии. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В ходе валютных торгов пятницы курс американского доллара падал до 31 рубля 90 копеек, обновив минимум более чем за полтора последних месяца. При этом российская валюта укреплялась и по отношению к евро. Таким образом, текущая динамика внутренних валютных курсов только подтверждает резкие изменения тенденции на рынке, случившиеся в начале лета. Ведь до того момента на протяжении почти трех месяцев рубль, наоборот, слабел по отношению и к доллару, и к евро, что, по мнению заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, было связано с изменением внешней конъюнктуры.
Но я думаю, что все-таки в основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару.
С тем, что значительное ослабление рубля нынешней весной было связано с падением цен на нефть, согласен руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских. Однако в июне тенденции на нефтяном рынке, напоминает он, резко изменились.
Снижение курса рубля, проходившее весенние месяцы, оно очень четко коррелировало со снижением цен на нефть. Последний месяц динамика здесь существенно изменилась. Если за прошедшие три месяца со середины марта по середину июля цены на нефть очень выразительно снизились со 126 долларов за баррель до 89 долларов за баррель по европейской нефтемарке Brent, то вот за последний месяц цены отыграли половину трехмесячного падения. Последними каплями стали, я думаю, что события на Ближнем Востоке, резкое обострение ситуации в Сирии, но и не последнюю роль сыграла, наверное, забастовка в Норвегии.
Ситуация на мировом нефтяном рынке, как считает Николай Подлевских, и в дальнейшем будет оказывать решающее влияние на формирование валютных курсов внутри России. Однако, по его словам, дальнейшему ослаблению рубля могут способствовать и другие причины.
Понятно, что главный фактор – это цены на нефть. И здесь, наверное, в анализе того, что будет происходить, как будет двигаться рубль, в первую очередь, конечно, надо следить за тем, что происходит на рынке черного золота. А там, в свою очередь, два важнейших направления, два важнейших фактора – это, во-первых, увеличение премии за нестабильность, военной премии ближневосточной. И второе – это явно прослеживающийся тренд на увеличение монетарного стимулирования со стороны ведущих мировых центробанков. Это и Банк Англии, который увеличивает программу стимулирования. ЕЦБ снизил депозитную ставку до нуля и снизил ключевую ставку до 0,75%. Это уже двукратное в течение месяца снижение основных ставок со стороны Банка Китая. И сейчас все более настойчиво рассуждают о возможности дальнейших мер по стимулированию со стороны ФРС Соединенных Штатов.
В условиях повышенной зависимости рубля от внешних факторов было бы логичным предположить, что Центральный банк России, ответственный в том числе и за сохранение стабильности национальной валюты, будет предпринимать какие-либо действия по сглаживанию резких колебаний курса. Однако эксперты не уверены, что действия этого регулятора сейчас будут достаточно активны. По словам заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, так уже было весной, период ослабления рубля.
В целом ЦБ провозгласил стремление к повышению гибкости валютного курса. То есть я думаю, что исходя из этой ситуации, ситуация более-менее для него комфортна, потому что он сейчас не стремится вот как-то сдерживать движение рубля, он позволяет ему колебаться в более широком диапазоне.
Такую же позицию, скорее всего, Центральный банк займет и сейчас, когда российская валюта, наоборот, продолжает укрепляться. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских напоминает, что у банка помимо поддержания стабильности национальной валюты есть и другие приоритеты.
Главные регулируемые параметры Банка России – ставка в первую очередь и наблюдение за инфляцией, что, собственно, поставлено во главу угла. Поскольку сейчас мы находимся в стадии, когда есть риски ускорения инфляции по итогам июля, собственно, это уже наблюдалось в самом начале, когда повышались тарифы, то очень разумным оказалось сохранение ставки рефинансирования на тех уровнях, и не был сделан шаг по уменьшению уровня ставки, что, в общем, было бы в рамках вот этого тренда по стимулированию, который проводит большинство центробанков мира. Думаю, что, ставя во главу угла именно отслеживание инфляции, мы будем свидетелями увеличения волатильности на торгах по валютам и большим колебаниям курса рубля относительно и бивалютной корзины, и относительно основных валют.
Согласно официальным прогнозам правительства, инфляция в России по итогам текущего года должна составить от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. При этом Центральный банк уверяет, что ему удастся удержать темпы роста потребительских цен в заявленных параметрах.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Во Всероссийском центре изучения общественного мнения проведен опрос, посвященный актуальной для летнего периода теме, чем является для жителей России дача – местом отдыха или подсобным хозяйством. О том, как распределились ответы респондентов, рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» Лилия Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Дача – специфическое русское явление. До поры, за редким исключением, у него не было ничего общего с западноевропейским загородным домом. Чеховские герои бежали из городов от зноя и летней пыли, отнюдь не на виллы. Русская дача легкомысленнее, в ее архитектуре нет основательности, и есть немало культурологических исследований, где описываются веселые дачные нравы, романы и времяпровождение. При этом нигде не встретишь упоминания о том, чтобы до революции на дачах выращивались бы серьезные сельскохозяйственные культуры, как максимум описание медного таза, в котором варят варенье из собственных ягод. В советские времена горожане наделялись знаменитыми шестью сотками для иных целей. Домик-скворечник, чтобы укрыться от непогоды. Основная земля, чтобы на маленьком клочке вырастить как можно больше для домашнего стола, а то и на продажу. Ну а что же сейчас? Об этом рассказывает руководитель исследовательских проектов ЦИОМ Михаил Мамонов.
Если сравнить, к примеру, данные 2012-2005 годов, то количество людей, которые выращивают сельхозпродукты для семейного потребления, вот эта группа, она стабильность 71-72%. Но в то же время количество людей, которые рассматривают дачу как отдых, как развлечение, как возможность для занятия хобби, она наоборот увеличилась. То есть если в 2005 году 21% россиян говорили, что они в основном занимаются разведением цветов, то сейчас таких уже 37%. Если 18% только в 2005 году говорили о том, что это все-таки развлечение отдых, то в 2012 году таких уже 26%. За 7 лет увеличилось количество людей, для которых это отдых. даже если люди воспринимают это как отдых, все равно они сопровождают это сельхозработой. То есть те цифры, о которых мы говорили, по 2/3 россиян, ну, порядка 70%, еще и выращивают сельхозпродукт, пусть даже для семейного потребления. Конечно, это очень большие показатели. У нас это попытка совместить многое в одном месте и вырастить сельхозпродукцию по разным мотивам, потому что она экологически чистая, потому что она выращена своими руками, и отдохнуть, и, возможно, заняться цветоводством либо другим хобби. Для нас действительно дача – это чуть больше, чем просто место, где мы отдыхаем.
Да, я обратила внимание, что часть ваших респондентов говорит, что занимаются выращиванием чего бы то ни было, в том числе для собственного удовольствия.
Да, это уже хобби. Но при этом нужно учитывать, что группа людей, которые рассматривают дачу как возможность для отдыха, достаточно стабильна. Мы, к примеру, мы традиционно в начале лета спрашиваем у россиян, как они вот планируют проводить свой отдых, где они планируют проводить отдых. И традиционно, к примеру, порядка 20-24% россиян заявляют о том, что они будут проводить отдых на даче. То есть вот группа людей, для которых такой отдых приемлем и интересен, достаточно стабильна.
А различаются ли ваши данные, если опрос ведется в мегаполисах и малых городах?
Да, различаются. Прежде всего, это связано с назначением загородной недвижимости и отношением к ней. Для жителей крупных городов это в большей степени отдых. Для жителей городов меньше и каких-то поселков это в основном возможность ведения личного подсобного хозяйства.
О чем это может свидетельствовать? О традициях, которые более устойчивы в малых поселениях, или о том, что там уровень жизни ниже, и жители таким образом пытаются как-то выкрутиться?
Именно так, вот как вы сейчас и обозначили. Действительно, различия определяются разными традициями жизни и разным экономическим положением. То есть для жителей небольших городов дача – это прежде всего возможность вырастить сельхозпродукты для собственного потребления или даже частично на продажу. И надо учитывать всегда, что жители крупных городов более мобильны. То есть отдых для них – это не только дача, но это возможность выехать на море, за рубеж и так далее. Поэтому назначение вот этой недвижимости немножко отличается.
Если говорить о крупных городах, допустим, о подмосковных дачах, на продажу там совсем перестали выращивать?
Лишь отдельное небольшое количество респондентов. Как правило, речь идет об 1-2, максимум 3%.
Говорит Михаил Мамонов. Кроме того, по данным ВЦИОМ, местом развлечения дача является прежде всего для 25-34-летних, а подсобным хозяйством для пожилых респондентов.
Общественное мнение, которое сегодня представила Лиля Пальвелева, завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе подробно поговорим о расследовании убийства бывшего заместителя муфтия Татарстана, о покушении на нынешнего муфтия республики. Есть версии, есть не менее 5 задержанных по этому делу. Обо всем этом в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это лишний раз напоминает нам о том, что ситуация в нашей стране...
Адвокаты участниц Pussy Riot утверждают, что действия их подзащитных...
Мы проявили гибкость, предоставив России и Китаю...
Проект резолюции вызывает возражение. Его содержание не сбалансировано.
Там сейчас вырубили кусок дубравы рядом с родником Святого Георгия, защитники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. свободный информационный мир «Радио Свобода».